Теперь ваши вопросы, братья и сестры, можно задавать устно, можно присылать ваши записки. Есть ли у нас вопросы?
Да, пожалуйста.
Вот там сзади.
Поблагодарить хотел вас сначала за такой душевный разговор и за то, что вы делитесь своими личными историями тем, что вы сами пережили. Это очень ценно.
Спасибо
вам. И еще хотел спросить, сколько же у вас детей? Я, может, не слышал.
Восемь. Да, 6 сыновей, 2 дочери. Да.
Здорово. Спасибо вам.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Подождите, микрофон сейчас принесут.
Дорогой батюшка, у меня 2 вопроса. Возможно, вы уже ответили, но все-таки еще раз. Вот у вас 8 детей. Наверняка вы сталкиваетесь с тем, что дети конфликтуют между собой, там, дерутся, может быть. Возникают, да, такие ситуации?
Да, конечно. Да.
Вот каким образом вы разрешаете эту ситуацию? Вот, то есть... Можете какой-нибудь пример привести, например?
Вот. Надо сказать, что вот это освоение личного пространства ребенком, оно связано с действительно конфликтом, обычно с ближайшим ребенком, старше или младше. Причем это такая всегда сложная комбинация, что вот этот с вот этим дружит очень близко сейчас, а с этим конфликтует, а через полгода наоборот. Он с этим все время в ссоре. Причем это... Не решается окриком, то есть вот один другого задирает, совершенно не слышно никаких аргументов. Но крайняя мера, когда, во-первых, мы и наказываем, ставим в углы разные, вот, но если идет сам конфликт, и он приобретает какой-то очень горячий такой характер, то надо просто быстро взять обоих к святому углу и начать там петь «Царю Небесное», например. Вот так можно делать, да. И разъяснять. Но понимать, что, понимаете, вот эти конфликты, они происходят не потому, что они не понимают. То есть они вам все это могут пересказать, все, что вы объясняете, а потому что они не могут пока справиться с этим. Они вот так самоутверждаются. Причем это иногда и до драк даже доходит, да. Вот, и приходится разнимать и наказывать. Тут так тяжело очень на это смотреть родителю, как ссорятся его дети, конечно.
Еще, может быть, второй вопрос. Вы уже частично отвечали на него. Вот дети ходят в школу, общаются с сверстниками. Бывает же какое-то пагубное влияние, да, там вот в школе часто бывает вот матерные слова слышим. Вот как вот как-то вы предупреждаете своих детей, вот, что вот чтобы нельзя, допустим, на таком лексиконе говорить, что вот там.
Ну, конечно, да.
Это... Можете, может быть, то есть, что вы им конкретно говорите? Как вот объяснить?
Что такое духовная жизнь вообще, вот наша христианская, да? У вас есть 2 основных направления. Первое – это охранительное. Да, у вас горит ваша лампада, вы защищаете ее от ветра. Второе – вы должны подливать масло, там, в костер добавлять дров. То есть вы их должны насытить какой-то настоящей жизнью. То есть вы должны с ними вместе молиться обязательно. Это, кстати, вот я не сказал об этом, это принципиальнейшая вещь, совместная молитва с женой и с детьми. Это очень важно, потому что в этом прежде всего реализуется домашняя церковь, совместная молитва. Утреннее тяжело, потому что все в разное время встают. Вечернее обязательно. Пусть она будет сокращенная, так чтобы малыши выдерживали. Но вы, да, вот вместе приходите, и вы есть церковь. Это принципиально важно. Вот. И, конечно, ты борешься, ты рассказываешь. Я помню, когда первому ребенку был год, я был поражен тем, что ему что-то говоришь, а он так... Он что говорить не может, понимаете? Он уже бунтует. И я приехал к своему духовнику. Там был жив такой замечательный архимандрит Лаврский. Говорит, а что ты хотел? Ты... богословие изучал в семинарии, да, но ты помнишь о первородном грехе? Вот он действует. Эти грехи-то действуют. Он действительно, природа поражена. И вы это на своем ребенке видите, что вроде бы вы вкладываете в него все хорошее, понимаете, а в нем и хорошее расцветает, и плохое расцветает. И ваша задача, как родитель, вы постоянно с этим боретесь. Вот вы этому объяснили, что нельзя ругаться, понимаете, а теперь вы объясняете 1,5 года этому. Но еще, конечно, важно, это такая затертая истина, но совершенно очевидно, ее нельзя не повторить, что для того, чтобы дети не ссорились, надо, чтобы папа и мама не ссорились. То есть пример действует. Если отец и мать обходят конфликты, то и дети этому научаются, понимаете? Хотя не сразу, хотя долго, у них действительно вот это бродит в них, вот это взрослое естество, которое начинает в них вот вскисать, понимаете? И они не управляют собой, и они вот такие все неуклюжие, и в нравственном смысле тоже. Вот. Но вообще интересно, что в переходном возрасте они очень не любят обниматься, а в детстве очень любят. Вот об этом еще скажу обязательно. Маленький ребенок чувствует любовь родителей тактильно. То есть маленького ребенка надо обязательно тискать, целовать, сажать на колени, там, бузюкаться, как угодно это называть. Я вот приезжаю из храма, и двое младших сыновей, значит, за ними дочка, пап, пошли бузюкаться. Вот им нужно насытиться. Знаете, как лось, вот он выходит из леса, вот соль лежит на кормушке, вот он ее лижет, ему надо, понимаете? Вот там вот соображает, нет, вот ему надо нализаться солью, понимаете? Ему нужно вот этого тепла, сильных родительских рук, понимаете, чтобы там... И все, он дальше идет вот совершенно здоровый. Вот он там 5 минут прошло, и все, вот этим он... И это обязательно нужно. Потом он там стесняется этого очень. Но это все равно остается самый действенный способ. То есть если он там, он в бунте весь такой там и что-то еще, ты подходишь, его обнимаешь, он вырывается сначала и всячески тебе показывает, что ему это противно сейчас, вообще, что это такое. Но там ты в зеркало смотришь, он так улыбается. То есть, да, принципиально важно, что бы с ним отрицательного ни происходило, важно, он должен помнить, что он любим, понимаете, он любим, он важен, он нужен, вот он такой, как есть, вот такой вот неуклюжий, там, прыщавый, там, весь еще какой-то в этом возрасте, понимаете. Вот. Но это все равно все время борьба, конечно, и в этой борьбе вы часто проигрываете, потому что действует грех, потому что вы первый раз родитель. Ну, я вот 8-й раз уже родитель, да. И какие-то вещи уже, вы знаете, вот старших мы больше наказывали, и ремнем наказывали. Я вспоминаю одного московского протоиерея, пожилого очень. Я был семинаристом, попал к нему в дом, и он мне сказал, а он из традиционной семьи, православной, где вера не прекращалась на советское время. Он говорит, а что ты, говорит, думаешь? У нас в прихожей висело 3 ремня. Черные на постные дни, красные на праздники, коричневые на будни обычно. Вот и все отличия, понимаете? Замечательный человек, вот вырос потрясающий, причем там 9 человек в семье. Вот. А сейчас даже старший папа, почему вы не наказываете? А вот как-то научились, то есть опыт приходит. Мы научились, потому что это все-таки ну, не хочется. Это, если можно обойтись без телесного наказания, лучше без него обойтись, конечно. Вот. Но мы молодые были, не умели, приходилось, понимаете? А сейчас вот обходимся без этого. Вот. Но это тоже мы учимся. Вот. Но это, тем не менее, это бороться надо. Да, он нахамил, он должен по губам получить иногда за это, понимаете? Потому что нельзя матери там такое сказать. Вот у меня был такой эпизод в детстве, когда... Вообще, отец и мать очень строго нас воспитывали в отношении ко взрослым. То есть взрослые, там, это всегда имя, отчество, это всегда вы. И вдруг появился папин знакомый художник, у которого своих детей не было, и который говорит, а давай на ты, что ты меня на вы там? Да что ты, Борис Петрович, давай просто Борис, потому что... Я, Борис, откликается. Я потом ему, как папа, Боря, откликается. Я ему, Борька, там, что-то еще. Вот такое ему сказал, что-то наглое, а мне там лет... 7, наверное, или 6. Он посмотрел на меня, так я помню, и видно было, что ему это не хочется делать, но отодрал меня за уши. Мне было обидно, я плакал, но мне было так хорошо. Вот я вот такое смешанное чувство, которое я только потом разобрался, понимаете? Меня поставили на место, и моя картина мира, вот где взрослый человек, это авторитет, да, где вот он, этот авторитет зиждется на почитании родителей, вот, как... Одна из основ вообще бытия просто человека. Вот все встало на место, и мне стало лучше значительно. И, кстати, это, вы знаете, это так бывает. Вот ребенок просто, ну простите такое слово, бесится просто, понимаете, что-то там происходит. Его накажут, и он после этого улыбается и смеется. То есть он поплачет 3 минуты, постоит в углу там 10 минут, попросит прощения, и он снова радостный и счастливый. До этого ходил, он там унывал, там что-то еще, в общем, плохо ему было совсем. То есть ему нужно, чтобы его снова вставили вот в эту форму, он пока не может в ней находиться. Вот. Но он, да, ссорится, они дерутся, да. Особенно, когда они стали заниматься самбо, конечно, драки такие стали. И с бросками такие вот серьезные. Вот.
Здесь да. Еще вопрос, который частично уже был освещен. Большое спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, как можно и как не нужно наказывать детей? Можно ли использовать ремень, шлепать и так далее? Спасибо.
Ну, вот иногда надо. Понимаете, есть дети, дети тоже разные все. Есть дети, которых, которым скажешь, и они выполняют. У них есть разные периоды. Вот сознательное хамство надо наказывать строго. Если слово не останавливает, вот моя супруга может там и пощечину дать ребенку, хотя он там выше там, на полторы головы. Вот. И такое тоже бывает. И это во благо. Ведь все-таки, да, у нас есть в Священном Писании слова «Господь как Отец, кого любит, того и наказывает». Вот вспомните цитату из Иисуса сына Сирахова, да? «Отец, который дает покой розгам своим, ненавидит своего сына». Ведь не сказано у него неправильная педагогическая концепция, он ошибается. И даже не сказано «неправильно любит», сказано «ненавидит». Почему? Потому что он дает злу разрастись в его душе. Это что, любовь? Понимаете, бывает такая ситуация, когда надо наказать. И ну вот как меня тогда за уши отодрали, я этому человеку благодарен. Вот, мне это надо было. Вот, а так наказывать, в угол ставить, чего-то лишать. Вот если он у вас один раз в неделю играет в стратегию, знаете, то для него это наказание очень сильно лишить его этого. Это вот недельное время, вот он там только, а вот это серьезное наказание такое для него.
Еще вопрос. Как мотивировать ребенка на труд, на обучение? Мой вопрос связан с братом. 19 лет, полная любящая семья, музыкальная школа, фехтование, умный, но вылетает из института. Что делать?
Ну, мне кажется, что к труду надо раньше приучать. То есть это проблема, которая раньше не была решена. Я вот могу сказать, что я повторюсь, что должен быть участок общих трудов, который никто за него не сделает, за исключением только если он болеет. И вот все с него не слезают, вот он должен это сделать. Тогда он, понимаете, то есть это механизм, вот вернусь, когда это формула вратаря, механизм ответственности. Я отвечаю вот за это пространство, чтобы здесь ничего не было, понимаете. Никто не отвечает, меня все время требуют. Я прихожу в институт, меняется пространство, принцип во мне уже работает. То есть механизм уже есть. Я научился отвечать за определенный кусок. Это несложно, да, ты сам отслеживаешь, что-то новое появилось, ты убрал со стола, все, вот. Вот это раньше надо формировать. Но хотя дети тоже очень разные, и, конечно, рассеянность детская, современная, очень связана с гаджетами, с соцсетями, с тем, что они там, если вы позволите много ребенку сидеть, так он будет счастлив, если ему подарить большой хороший смартфон, абсолютно счастлив будет. Но это будет очень вредный подарок. То есть вы подарили ребенку смартфон, все, там, через 3 месяца. Это у меня сестра, педагог с большим стажем мужчина. Говорит, я могу безошибочно определить, кто из детей начал играть в компьютер. Вот уже там через месяц после этого, потому что там была 5, стала 3. Или 4 с минусом. Это просто рассеялось внимание, он не может сосредоточиться, он где-то там. То есть, конечно, те игры, в которые мы играли в детстве, во-первых, мы входили во двор. Мы уже учились играть там, в футбол там, или что-то еще, вышибалы. Ты уже учишься играть с другими детьми, взаимодействовать. Ну и там, допустим, когда ты строишь из кубиков, ну, Лего прекрасная сейчас совершенно игра, она учит труду очень большому. Вот если есть возможность, Лего замечательная. Она думать учит, потому что мысль — это конструкция. И, а это вот зрительно выражено в этих кубиках. Вот. Но 19 лет... Поздновато учить. Да.
Пожалуйста.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Сейчас существует достаточно большое количество ну, православных школ, гимназий, то есть таких как бы специализированных учебных заведений вот, для детей. И вот меня всегда интересовало, стоит ли ребенка, вот, многие родители стремятся отдать ребенка именно в такую школу, да, вот если семья православная, воцерковленная, она стремится вот именно в такую школу отдать. Там дети молятся, у них закон Божий есть, вот, и они растут как бы в такой среде. Вот, но я слышала мнение о том, что, может быть, это и не обязательно, не совсем нужно, чтобы ребенок получил вот, как бы полноценное такое христианское воспитание. Потому что после окончания такой школы он, допустим, поступает в обычный институт, и там у него картина мира абсолютно меняется. Вот, и у меня вот вопрос в том, что как бы... Есть ли очевидная польза в том, чтобы отдать ребенка именно в такую специальную школу? Или он, учась в обычной школе, может видеть и детей, допустим, которые, ну, и людей, которые не воцерковленные ведут, ну, там, не верят в Бог разных. Вот, и при этом в семье...
Вопрос понятен, да, спасибо. Да. Действительно, существуют две точки зрения.
Спасибо.
И такая, и такая. Я придерживаюсь той точки зрения, что если есть возможность учить ребенка в православной гимназии, лучше учить православной. Во-первых, есть большая надежда, что у него появятся единомышленники по вере, друзья на последующую жизнь. К сожалению, в храмах такого сдруживания почти никогда не происходит, потому что в воскресных школах у нас ставится задача передать ребенку определенные знания, и не ставится задача создать место для того, чтобы дети подружились друг с другом. Вот. И это беда. Это беда наших современных воскресных школ. Вот, очень, очень большая потеря. Действительно, вы правы, ребенок попадает в институт или на работу, ну, уже юноша или девушка, да, и вот у меня сын пришел в институт геолого-разведочный. Он говорит: пап, бычки, пиво, гульба, иногда шприцы. И ни с кем там не смог подружиться. И ему, конечно, было очень тяжело, не на кого опереться. Там он, если он с ними, хватит ли сил у него, чтобы противостоять, и там, когда всех собираются, вот там он приходит, допустим, там, простите за подробности, все блудят. В общем-то, для этого и собираются вечером. Вот. Хватит у него сил устоять. У него, молодой человек не может не дружить, понимаете? Ну, мы все знаем это, да? Что такое друзья молодости. Это, вот, так сказать, половина души, понимаете. Вот. Слава Богу, у меня у всех ребят друзья в храме. Потому что вот эти летние лагеря, и мы ходим в байдарочные походы каждое лето, специально для этого, в общем-то, основная цель. И вот он, им, моим всем детям, есть кого, на кого опереть среди верующих людей. А где найти таких людей? В школе. Это первое. Второе, все-таки безбожный мир, атеистический или светский, равнодушный, он будет окружать вашего ребенка всю последующую жизнь. Все-таки людей невоцерковленных, то есть, ну, скажем так, ну, не окончательно христиан, их большинство вокруг нас. А этого он хлебнет еще все равно. А вот где та основа мира у него в душе будет, когда вот вокруг верующие люди? И потом, несмотря на то, что говорят там, вот, закончили православную гимназию, ушли, перестали причащаться, дети иногда говорят, там было такое лицемерие, что я больше не хочу в храм идти. Вот. Часть, но это все равно личный выбор. Понимаете? А все-таки в православной гимназии меньше соблазнов, чем в обычной школе. Там меньше людей курят, там меньше людей блудят в старших классах, там меньше матерятся. Там более правильное сообщество людей. А останется он в церкви или нет, он все равно будет решать сам. И это сознательный выбор вашего ребенка. Не то, что вы за него его не сделаете этот выбор, даже Господь за него не может этот выбор сделать. Мы знаем великих святых, у которых были никуда не годные дети. Например, Самуил, пророк. С ним в голос Бог разговаривал, да, из Библии известно. Он открывал через него волю целому народу. Что, он плохой отец, что ли, был? Нет. Но дети выросли никуда не годные совершенно. Вот у Адама один Каин, другой Авель. Один из живых святых, другой проклятие. Просто Поэтому ребенок сам решит, но из чего он, исходя, будет решать, понимаете? Вот он на вкус знает, что такое верующее сообщество людей. Знаете, вот такой пример. Вот мы ходим в эти байдарочные походы. У меня дети все вот рвутся туда с прихода, понимаете? В этом году мы ходили, не поверите, 67 человек на 26 байдарках. Там флотилия, ни один идиот так не ходит, понимаете, только отец Федор. Вот. Смеются все, когда слышат. Никому отказать нельзя. Они даже выросли, они берут отпуска на это время. Потому что почему? И вот пытаешься понять, почему? Потому что друзья, там, песни у костра и прочее, совместная молитва, понимаете? Юноша, девушка, подросток, а им это важно. Они оказываются в пространстве правильном. Там совместная молитва, совместная готовка, там все друг другу помогают. Это люди, которые пытаются жить по законам Евангелия друг с другом. Это полторы недели, но это опыт, понимаете, который они потом год ждут. И вот в православной гимназии они получают этот опыт. Конечно, есть там, и там есть интриги, там есть сплетни, но все-таки, если у вас коллектив из верующих, людей, большинство из которых давно воцерковлены, понимаете, ну там не будет таких сплетен, там не будет таких подставок, там подсидок и прочего. Все-таки это люди, которые имеют навык борьбы со своими страстями, хотя бы это декларируют. Конечно, в этом сообществе им полезнее жить. Это опыт, они попробуют, что такое христианское сожитие на вкус. Понимаете, вот что важно. Может быть, они уйдут. А, может быть, вы даже не доживете, когда они вернутся в церковь. Знаете, сколько людей действительно уходит из наших воскресных школ? Это колоссальная цифра, это там больше половины, процентов 70 детей, прошедших курс воскресных школ в современной Русской Православной Церкви, уходят из церковной жизни. А потом существенная часть возвращается. Вот я помню такой эпизод, я прихожу в храм, скоро служба, там минут за 40 прихожу вечером, сидит молодая женщина. Влажные глаза. Вот. Что такое? Может, чем-то помочь. И вот она, значит, в детстве ее водили в храм. И в начале 90-х там как раз была воскресная школа, и там был, как она вспоминает, уже ушедший в мир иной, хороший, искренний, добрый священник. Потом, значит, ее закрутило, она там ушла из церкви, там были во все тяжкие грехи впала, вот, совершенно разгульную жизнь вела. Вот. И вот она шла по улице, и вот храм незнакомый оказался, ну, Господь привел наш. Говорит, я зашла, и мне хочется вернуться. И она вернулась, она там исповедовалась, она с тех пор ведет церковную жизнь, уже там больше там, 10 лет. А лет, ну, может быть, лет 7, а лет 15 у нее был перерыв. Но вот этот опыт христианского сожития, когда, да, вот, настоящего такого, понимаете, он как на вкус, понимаете, он остался. Она наелась другого, понимаете, а ей хочется настоящего. А если она не пробовала, что такое церковная жизнь, к чему ей, между чем ей выбирать, понимаете? Поэтому я все-таки сторонник, если есть возможность, идти в православную школу или гимназию.
Еще вопрос. Подскажите, пожалуйста, как девушке воспитать в себе кротость? Спасибо.
Не знаю, не пробовал. Надо подумать. Не знаю, да. Ну, первое, наверное, надо не сразу говорить, когда какая-то мысль пришла в голову. Сначала помолчать надо. Потому что мы очень часто жалеем о том, что там как-то в торопях сказали. Вот. Но кротость, надо понять, что кротость — это забытая, попранная добродетель, совершенно ушедшая из нашей жизни, которая на самом деле является огромной силой человека. Понимаете, кроткий человек — это очень сильный человек. Это уверенный в Боге человек, не в себе, в Боге. И очень сильный, который не обижает никого, который готов смиряться. Ведь это, ну, это такой, это огромный жизненный путь христианский — стать кротким человеком. Очень тяжело. Тем более, что сейчас вот кротость может быть вообще наименее понятная добродетель. Ну, молчать, может, сойдешь за кроткую, как сказать. Но это уже, понимаете, если во мне нет добродетели, как она приобретается, да, я делаю дела этой добродетели. И постепенно она проникает в меня внутрь. То, Точно, точно так же и здесь. Да? Если я, вот, допустим, у меня нету милости к этому человеку в сердце, но мой ум знает, что я должен ему помочь. И я усилием воли это делаю, не по движению сердца. И я делаю это раз, два, десять, двадцать, и в ответ на это Господь дает мне эту добродетель в сердце. Это известный механизм такой. Вот. Как бы делай дела, и в тебе эта добродетель проснется. Поэтому ну, подражай кротким. Веди себя как, если бы ты был кроткий. И, наверное, в тебе это проснется.
Еще вопрос у нас там, пожалуйста.
Батюшка, посоветуйте, пожалуйста, как можно помочь ребенку у своих близких, которые ну, ведут далеко жизнь от Бога, не воцерковленные, дарят гаджеты. То есть вот у меня крестник, например, и старший племянник, там ну, сложные ситуации, они часто у нас бывают дома, но вот чтобы помочь ему вырасти счастливым, вот эти вот понятия добра и зла привить, но не своему ребенку,
сложно,
а вот близким.
Очень, да, очень сложно. Знаете, я тоже в этой ситуации, у меня очень большое число одноклассников по школе, когда я стал священником, просили меня стать крестным своих детей. Отказать я не мог, потому что это друзья детства. А несмотря на все мои уговоры, у некоторых из них никакого церковного воспитания не было. И сколько я ни звал, там, сколько ни просил, кто-то реагировал, некоторые вообще никак. И это моя такая боль до сих пор. И действительно, ничего невозможно сделать. Вот повлиять никак не получается. Вот. И, но с другой стороны, вот у меня пример моей крестной. Вот отец был у меня не крещенный, мать была очень далекая. Я рос в детстве совершенно, абсолютно не церковной семьи, очень далекая от этого. Вот. И папа, он был спортсмен, как раз самбист, и он очень, очень тосковал на своей просто работе. Вот. И он очень любил перевозить мебель людям, ну просто бесплатно. Какая-то интеллигентная семья, вот потом посидеть, попить чаю, поговорить там о литературе, об искусстве, вот, и поработать заодно физически. И вот однажды его попросили перевезти женщину одну с мужем в летах. А вот он, значит, они упаковали грузовик, распаковали, переехали в наш дом. И он в том числе видит коробку, она там разбирает иконы, прежде всего иконы ставит. Вы верующие? Да. А вот вы знаете, я вот хотел, мы сейчас там хотим дочку и сына крестить, вы не будете крестной? Крестный говорит, хорошо, я буду крестный, но вы должны обещать мне, что вы не будете мне мешать выполнять свои обязанности. И папа совершенно не понимает, о чем речь, он, значит, согласился. Вот. И крестная взяла за нас очень строго. Она так, значит, в ближайшее воскресенье Федю Аню не кормим с утра, я беру их в храм причащаться. И вот эта мука, я помню, она с утра рано хочется, она берет. Темно, метро, там, ботанический сад, там этот, значит, она везет, спина болит, ничего не понятно. А вот вынесли чашу. Говорит, я сейчас понимаю, что это великий вход. Что-то сказали, унесли, ну стойте. Ну, куда вы? Уже пора причащаться, все невозможно. Ну, потом, значит, мы выходим. Она наливает там из термоса чай или стоит бутерброды. Вот, там 3-4 раза в год так. Вот. Ну, семя посеялось, понимаете, потом она принесла, достала где-то молитвослов. Вообще-то это невероятно совершенно. Это там 78-й год, с бумажным переплете. Жила на втором этаже в нашем доме. Вот, Царю Небесный, Богородица и Отче наш. Читай каждый день, Федя. Пришла через месяц. А она преподавала литературу в Гнесинке. Вот педагог. Так, Федя, читаешь? Да, читаю. Врешь. Если бы ты читал, была бы замята обложка. Мне так стыдно стало. Я стал читать, понимаете, с тех пор. Вот, как-то боялся ее. Но вот ее трудами мы все воцерковились, в том числе, понимаете? То есть это... Потом не надо забывать, что выбор человека делается и в одну сторону, и в другую. Вот у меня есть такой пример перед глазами. Один священник, мой знакомый, у него... Он моего возраста, значит, рос он в советское время еще. Отец был жуткий циник и атеист, страшный циник совершенно. Мать была... элитарной переводчицей у кого-то в ЦК. И ему, и ей, то, что ребенок воцерковился, было совершенно поперек карьеры. Там, вот. Отец, мать все время ездила за границу и привозила пластинки. У отца была очень хорошая по тем временам аппаратура и немыслимая коллекция пластинок оперного хорового пения, в котором он очень хорошо разбирался и любил. И для того, чтобы показать ребенку, как звучит хороший коллектив хоровой в аутентичной обстановке, он повел сына на Ордынку. Там хор Свешникова, по-моему, пел, если не ошибаюсь. Очень известно, это был такой редкий случай, когда хор и гастролировал, и выступал, и пел на службе, и это, власти это терпели. А ребенку было там лет 12. Папа его туда привел послушать, а ребенок уверовал. И его били, его запирали. Он с третьего этажа, привязав к батареям, просто не спускался, убегал на службу. Понимаете, ребенок. Его прямо избивал отец его за это. Понимаете? Он стал священником потом, вопреки всему. Потому что благодать Божия коснулась, он уверовал. Понимаете? Поэтому вы приезжаете, это крестники ваши, да? Ну, приезжайте, и вы давайте ему, там, вот тебе Иван, давай почитаем. Вот это значит то-то. Какой-то отрывок берете, там мне 15 минут с крестником нужно поговорить, там 20, все, ушли, поговорили, все, это семечко упало, и дальше это его жизнь, понимаете? Может, он может каждый день слышать Евангелие и вырасти никем, в неверующем смысле, а может услышать, и он скажет, вот это для меня самое важное. Поэтому здесь это все равно поле его выбора. Ну, вот такая ваша работа и молитва, конечно, вот за него. Да,
да, пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. Можно два вопроса, на любой ответе, который ближе, потому что как бы практика какая-то, может быть, есть. Первый — это приемные дети. Насколько с ними, главный вопрос, как бы они должны знать, что они приемные, и какие-то, может быть, прямо самые яркие особенности именно с ними, к чем вот, отличаются от родных. И второй вопрос, это очень часто кругом и рядом, но это семьи, где вот есть отчим, где есть мачеха, тоже какое-то отличие вот от того, что вот рассказывают именно про семью полноценную и так далее. То есть, учитывая, что хорошие семьи, но при этом есть либо отчим, либо мачеха. Вот на любой из этих вопросов. Спасибо.
У меня приемных детей нету, поэтому это, так сказать, от чужой практики. Если есть возможность, чтобы ребенок не знал, что он приемный, лучше, конечно, пусть не знает. Вот. К сожалению, в приемных семьях еще больше риск, потому что все-таки вот передается какая-то наследственность отца и матери. Вы можете взять там очень милого мальчика, кучерявого, голубоглазого, понимаете, а потом он вырастет. И вот такие примеры у нас в приходе есть. Вот выросла девочка, там родной сын погиб, и муж и жена удочерили девочку, вложились в нее полностью. Но она знала, что она детдомовская, знает. И что-то совсем тяжело прям. Совсем она ушла, зарабатывает сама какие-то деньги, живет у кого-то из подруг, живет очень плохо, в нравственном смысле очень так грязно. Вот. И они стонут, плачут, ничего не могут сделать. Понимаете, что такое приемный ребенок? Его предали. Когда-то его предали. Он растет вообще без любви. Он вообще не понимает, что такое семейная любовь. А основная задача семьи – это вырастить ребенка, отогреть его на всю жизнь последующую вот в пространстве согретым любовью, пропитанным, пронизанным любовью. Вот. Если ребенок этот опыт в каком-то виде приобретает, в неполном, в полном уже невозможно, вот, он видит, как это бывает, при желании он может это реализовать в своей будущей семье и в своей будущей жизни. То есть вы ему даете пример. Вот. Поэтому если нету своих детей, есть возможность усыновлять надо обязательно. Это, во времена Христа такого не было, да? Он притчу о страшном суде говорит, там, накормили, напоили, посетили. Я думаю, что если сейчас эту притчу продолжать, то усыновили бы тоже обязательно было там. Усыновили одного из малых сих, усыновили меня, я предполагаю. Потому что, конечно, вы оказываете огромную любовь человеку. И это обязательно к вам вернется. Может быть, не сразу, может быть, со временем, но знаю, например, семью, где ребенок благодаря очень злым одним родственникам узнал о том, что он приемный, нашел родного отца, Вот. Ему было очень тяжело, это был очень тяжелый период для ней, для всех, потому что он к нему метнулся, противопоставив себя тем, кто ему вырастил. Вот. А потом все переоценил, с отцом встретился, вот, понял, что отец ничего ему не может дать, вернулся и, знаете, с еще большей какой-то нежностью и желанием вот он любит своих приемных родителей. То есть он оценил, что эти люди для него сделали, понимаете, он понял масштаб, что мог он вырасти вообще вот без, вот как с тем мужиком, вот без всего. И вот как бы он знает, что это не плоть и кровь его, но он утешает их, и они, в общем-то, они очень благодарны ему за то, какой он теперь. Вот поэтому... А второй вопрос был... Простите. Вообще, вот очень интересный такой факт, что вот эта знаменитая святоотеческая семья — это школа любви, да? У нас же все святые отцы в основном это монашествующие, да, или целибаты. И тем не менее, большинство из них говорит, что семья — это школа любви. То есть это такое место, куда тебя Господь помещает, для того, чтобы ты изменился, чтобы попасть в Царство Божие. Потому что это, вот это Царство любви, а здесь тебя учат. Как научить любви? Понимаете, вот отдающие как? Тебе посылаются такие люди, любя которых ты растешь. Ну, самый простой пример там. Ты женился на девушке, ты ее полюбил, да? А у нее куча родственников оказывается, понимаете? Которых тоже надо полюбить. Не просто надо с ним построить отношения, там, Марья Ивановна, там, вот, там, спасибо, там, да? Нет. А ты должен ее полюбить, эту тещу, понимаете? И это очень, и такого много очень. Действительно, родные люди становятся. Ну, вот. А эта задача, она сложная очень. Ну, допустим, вот бабушка моей жены, она дворянка. А я плебей, понимаете? Вот. Это очень сильно сквозило вначале. Вот для нее это было принципиально. Там они хранились вещи там фамильные. Вот. Но в советское время это некий такой пункт противостояния системе. Там много репрессированных очень, вот эта память вся. Вот. И как-то так вот появился, тут внучку мою взял любимую. Вот. И напряженно было очень. А потом со временем, она сейчас уже приставилась уже не так давно, но мы действительно стали родными людьми. Но это была сложная задача, я вам скажу. Понимаете, тебя называют лизоблюдом, вот, а ты должен промолчать, и как бы все равно жена-то ее любит, понимаете. Ты не можешь, не причиняя боль жене, быть во вражде с тем, кого она любит. Понимаете, ты не можешь. Ты не можешь, любя жену, не любить тех, кто ее воспитал. Это входит в противоречие. Поэтому семья — это и есть школа любви. И отчим или мачеха — это тоже задача Божия. Понимаете, вот действительно человек там встретил женщину, ну ладно, с ребенком, возьму. Ну что-то он там бегает, там ползает, копошится, понимаете, а это личность. И он знает, что ты не родной папа, и тебе с ним очень сложно построить отношения. Это для тебя задача Божия. Ты ее реши, если ты христианин. И ему тоже это сложно. Но есть такая поговорка, да, не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал. Действительно, может быть сложнее этим людям, но потом все это возвращается. Как бы.
Да, пожалуйста.
В таком случае, если семья и школа любви, как быть с теми, с которыми распались?
Да, здравствуйте, снова вопрос. Если семья – школа любви, как быть в семьях, которые распались? Ребенок живет с мамой чаще всего, и родители, даже если по отдельности любят ребенка, то, во-первых, у ребенка нет примера отношений между родителями позитивного, а потом у всех свои взгляды. И к тому же те, кто расстались, они уже друг друга не любят. Какие советы есть папам, мамам?
Я могу вам задать подобный вопрос. Как играть в футбол, если у вас сломаны ноги? Понимаете? Вот произошла трагедия, и нормального уже не будет. Вот чтобы это все было здорово, хорошо и правильно, это невозможно при распавшейся семье. Понимаете? То есть вопрос только в минимизации вот негативных последствий. Вот вы все перечислили совершенно правильно, да, как это, вот какие-то способы небольшие. То есть включить ребенка туда, где он встретит поведенческий сценарий нормального, взрослого, великодушного мужика, где он такого человека увидит, понимаете, чтобы он потом мог его копировать. И как его насытить любовью, если папа и мама друг друга не любят, это почти невозможно. Вот я помню развод родителей. Понимаете, это вот у тебя есть вселенная, она раскололась пополам. Вот такая трещина, вот прям вот так вот, во весь твой мир. И происходит это потому что до детей дела нет, когда мы разводимся. Люди любят себя прежде всего. Моя жизнь, мне вот, меняться мне не хочется. У меня друг один, вот там, жена забеременела, такая некрасивая стала. Вообще смотреть на нее не могу. Я говорю, надеюсь, ты ей не сказал об этом? Конечно, сказал. Идиот, понимаете? Ну вот и распалась семья. Ну, то есть человек просто вот, с собой живет и все. Дети, не дети. Это трагедия, это ужасно. Сейчас вот разговаривал с женщиной одной, пришла первый раз к нам в храм, вот плачет. У нее сын женился, родился ребенок, и невестка ушла. Взяла ребенка и ушла. Живет отдельно, ищет более лучшую партию ищет. У нее, она не кому-то ушла, она просто ушла. Он изнывает, он не может. Ему нужен ребенок каждый день. Сыну нужен папа каждый день. Она не дает. Знаете, что вот такой чудовищный эгоизм, такое преступление. Что здесь посоветовать? Ну только молиться, понимаете. Ну, нету рецептов, дорогой мой, нету. Это минимизировать потери. Понимаете, вот человек падает на асфальт, ну, что-то поймать голову хотя бы, чтобы сотрясения мозга не было.
Вы сказали про образ отца в спорте, вот и так далее. Если девочка, то это как в таком случае?
Но если девочка живет с мамой, то ей все равно нужен образ отца, понимаете?
Ну да, но да. Как она его может?
Даже не знаю. Я дочку отдал, сам бы заниматься тоже старше. Но я на месте, слава богу. Вот. Но так и характер ее повлияло это. Она в классе мальчикам сказала, что не надо матом ругаться. Они стали над ней издеваться. Она болевой одному сделала, все, матом никто не ругался. Долго очень. По крайней мере, при ней. Вот. Вот. Не знаю я. Здесь, понимаете, ведь для девочки даже не пример отца, для нее модель сожития папы и мамы. Вот эта нежность, ласка, любовь. Как они друг друга слушают, как они друг на друга смотрят. Как мама решает вопросы и как она умеет оставаться второй в семье. Понимаете, вот это то, что не передается. Ведь когда уходит папа, женщине приходится выполнять роль, так сказать, и мужика, и бабы, понимаете, в семье. Никуда до этого не денешься. Приходится решать вопросы. В какую школу отдать, кружок, деньги, все прочее. Мне папа приходит, там, два раза в неделю сводил в Макдональдс, планшет подарил, его нету, понимаете. А ряд вопросов всех, он никуда не делся, он остался. И мама костенеет в этом. У нее меняется характер. Соответственно, она по-другому совершенно давит на сына и на дочь. И дочь не видит, как мама слушается папу. Как это? Может быть, я просто не думал над этим, не формулировал ответ на ваш вопрос. Спасибо за него большое. Может быть, девочку надо попытаться сдружить с семьей, где хорошие отношения между папой и мамой. Потому что мы опять говорим о поведенческом сценарии. Надо увидеть, понимаете? Вот молодому священнику в начале пути надо обязательно увидеть благочестивого пожилого священника. И немножко, хотя бы чуть-чуть с ним сослужить. И пожиться приходской жизнью одной, понимаете? И он потом будет вот возвращаться и копировать. Вот это же один и тот же принцип. Потому что девочка выходит замуж, а мама ее никогда никого не слушалась, понимаете? Она и своей матерью командовала. Знаете, и там на работе у себя вынуждена была чего-то добиваться, чтобы содержать. И как слушаться мужа, если муж настаивает на чем-то, понимаете? А он тоже выращен одной мамой, он тоже эгоист жуткий, понимаете? Он тоже не умеет власть проявлять без гордыни, со смирением. Вот мы простой пример из другой области, да, Александр Васильевич Суворов. Вот все же знают это, вся армия знала, что он идет там, допустим, с генералами перед сражением, там от бивуака к бивуаку. Там сидят солдаты, жгут костер. Он подходит, говорит: братушки, как завтра вы считаете, как наступать, как обороняться? Все начинают советовать солдатам, ну как, вот спрашивают фельдмаршал. И все знают, что если он услышит дело, он скажет: все, генерал свой, вот этот прав, завтра так сделаем. И вся армия знает, что ему надо поступить правильно, а не по-своему. Понимаете? И поэтому они его слушаются и уважают. Где этот пример? Понимаете? Ну, может быть, действительно, в семье, особенно, вот, допустим, там девочка, им же очень важно там на выходных остаться ночевать у друзей. Да? Вот они ждут все этого, дети. Вот, может быть, попытаться найти такую семью, где нормальные отношения между родителями, приходскую. И так вот, чтобы она посмотрела, там побывала. Может быть, как-то так, может быть.
Спасибо. И еще маленький вопрос. Вы сказали про первородный грех. А если на ребенка вот проецировать ситуацию, он осознает себя личностью, отделяясь от родителя, от матери, и таким образом он должен проявлять свою волю. Получается, что чтобы ему осознать себя личностью, ему нужно действовать против воли родителя, так или иначе. Так выходит.
Ему нужно проявлять свою волю в переходном возрасте, у него это ассоциируется с противодействием воли родителей, да. Это ошибка его, он со временем это поймет. Опять, потому что надо поступить правильно, а не по-своему. До этого надо дорасти. Отец дорастает постепенно. Знаете, у нас был такой случай на приходе, когда муж так орал на жену, благочестивый верующий муж, и стучал кулаком по столу, что сломал себе руку. Понимаете, вот. Все же можно решать по-другому. Вот, но действительно ему надо научиться. Он пройдет этот переходный возраст. Он маму и папу любит. Они ему дороги. И ему самому плохо от того, что он с ними ссорится. Он потом себе места от этого не находит. Он просит прощения. У него есть этот навык. Он получает облегчение от этого. Понимаете? Он тоже как бы проныривает этот участок вот такого захлестнувшего своеволия. И если у вас с ним вот эта связь осталась, то он как бы спокойно придет к тому, что опять как звук и запах, понимаете, вот родительская воля и моя. Но еще, конечно, очень важно, чтобы родители действительно уважали волю ребенка, понимаете, и чтобы он знал, что да, вот что они его готовы слушать. У нас две задачи. Они, может быть, звучат как противоположные. Первое, он должен научиться жить без нас. Второе, и он должен научиться поступать правильно. Второе, при обучении правильным поступкам он должен наломать как можно меньше дров, чтобы не перечеркнуть свою будущую жизнь. Они входят в противоречие, эти задачи. Значит, ему надо давать, особенно мальчику, все время все больше и больше какого-то пространства, за которое он отвечает сам, какое-то решение. И это тоже процесс воспитания. Вы говорите ему: вот это ты будешь решать, что ты хочешь вот так вот, там хочешь заниматься рисованием или музыкой? Или вот там в столярный там ты хочешь пойти там. Вы видите, что ему вот это больше нравится, да? А не музыка. Значит, ну, надо пойти на это. Может быть, это действительно его путь.
Спасибо.
Братья и сестры, наше время подошло к концу. Еще раз отца Федора поблагодарим.
Спасибо большое.
Через неделю также встречаемся здесь же в 12 часов дня.